Страница 331. Мы упомянули сейчас о капитале в 300 миллионов марок у учетного общества в Берлине. Это увеличение капитала учетным обществом было одним из эпизодов борьбы за гегемонию между двумя из самых больших берлинских банков – немецким банком и учетным обществом. В 1870 году первый был еще новичком и обладал капиталом всего в 15 миллионов, второй – в 30 миллионов. В 1908 году первый имел капитал в 200 миллионов, второй – в 170 миллионов. В 1914 году первый поднял капитал до 250 миллионов, второй – посредством слияния с другим первоклассно крупным банком, Шафгаузенским союзным банком, до 300 миллионов. И, разумеется, эта борьба за гегемонию идет рядом с учащающимися и упрочивающимися соглашениями обоих банков. Вот какие выводы навязывает этот ход развития специалистам по банковому делу, смотрящим на экономические вопросы с точки зрения, никоим образом не выходящей за пределы умереннейшего и аккуратнейшего буржуазного реформаторства. «Другие банки последуют по тому же пути», писал немецкий журнал «Банк» по поводу повышения капитала учетного общества до 300 миллионов. «Из 300 человек, которые теперь экономически правят Германией, останется со временем 50, 25 или еще менее. Нельзя ожидать, что новейшее концентрационное движение ограничится одним банковым делом. Тесные связи между отдельными банками, естественно, ведут также к сближению между синдикатами промышленников, которым покровительствуют эти банки. В один прекрасный день мы проснемся, и перед нашими изумленными глазами окажутся одни только тресты. Перед нами будет стоять необходимость заменить частные монополии государственными монополиями. И тем не менее, нам в сущности не за что упрекнуть себя, кроме как за то, что мы предоставили развитию вещей свободный ход, немного ускоренный акцией». Ландсбург, банк с 300 миллионами. Дебанк, 1914 год. Страница 332. Вот образец беспомощности буржуазной публицистики, от которой буржуазная наука отличается только меньшей искренностью и стремлением затушевать суть дела, заслонить лес деревьями. Изумляться перед последствиями концентрации, упрекать правительство капиталистической Германии или капиталистическое общество – мы. Бояться ускорения концентрации от введения акций, как один немецкий специалист по картелям, Чиршки боится американских трестов и предпочитает немецкие картели, ибо они будто бы способны не так чрезмерно ускорять технический и экономический прогресс, как тресты. Разве это не беспомощность? Чиршки, Зигфрид, родился в 1872 году. Немецкий буржуазный экономист находился на практической работе в трестах и синдикатах. Автор исследования картеля трест издавал журнал «Картеля Рундшау» – «Картельное обозрение». Но факты остаются фактами. В Германии нет трестов, а есть только картели, но ею управляют не более 300 магнатов капитала. И число их неуклонно уменьшается. Банки, во всяком случае, во всех капиталистических странах, при всех разновидностях банкового законодательства, во много раз усиливают и ускоряют процесс концентрации капитала и образования монополий. Банки создают в общественном масштабе форму, но именно только форму общего счетоводства и общего распределения средств производства, писал Маркс полвека тому назад в «Капитале». Русский перевод, том 3, часть 2, страница 144. Смотри, Карл Маркс, «Капитал», том 3, 1955 год, страница 620. Приведенные нами данные о росте банкового капитала, об увеличении числа контор и отделений крупнейших банков, числа их счетов и прочего, показывают нам конкретно это общее счетоводство всего класса капиталистов, и даже не только капиталистов, ибо банки собирают хотя бы на время всяческие денежные доходы и мелких хозяйчиков, и служащих, и ничтожного верхнего слоя рабочих. Страница 333. Общее распределение средств производства. Вот что растет с формальной стороны дела из современных банков, которые в числе каких-нибудь 3-6 крупнейших банков Франции, 6-8 в Германии, распоряжаются миллиардами и миллиардами. Но по содержанию своему это распределение средств производства совсем не общее, а частное, то есть сообразованное с интересами крупного и в первую голову крупнейшего монополистического капитала, действующего в таких условиях, когда масса населения живет впроголодь, когда все развитие земледелия безнадежно отстает от развития промышленности, а в промышленности тяжелая индустрия берет дань со всех остальных ее отраслей. В деле обобществления капиталистического хозяйства конкуренцию банкам начинают оказывать сберегательные кассы и почтовые учреждения, которые более децентрализованы, то есть захватывают в круг своего влияния большее количество местностей, большее число захолустий, более широкие круги населения. Вот данные, собранные американской комиссией по вопросу о сравнительном развитии вкладов в банки и в сберегательные кассы. Данные Национальной денежной комиссии в журнале «Банк», 1910 год. Вклады в миллиардах марок. Годы 1880-й. 1888, 1908. Англия в банке, соответственно годам, 8,4 миллиарда марок, 12,4, 23,2. В сберкассы 1,6, 2, ровно, 4,2. Франция в банке 1880 год, данные неизвестны, 1888, 1,5, 1908, 3,7. В сберкассы 0,9, 2,1, 4,2. Германия в банке 0,5, 1,1, 7,1. В кредитные товарищества 0,4, 0,4, 2,2. В сберкассы 2,6, 4,5, 13,9 миллиарда марок. Платя по 4 и по 4,1% по вкладам, сберегательные кассы вынуждены искать доходного помещения своим капиталом, пускаться в вексельные, ипотечные и прочие операции. Границы между банками и сберегательными кассами все более стираются. Торговые палаты, например, в Бохуме, в Эрфурте, требуют запретить сберегательным кассам вести чисто банковые операции вроде учета векселей, требуют ограничения банковской деятельности почтовых учреждений. Данные Американской национальной денежной комиссии в журнале «Дебанк», 1913 год. Страница 334. Банковые тузы как бы боятся, не подкрадывается ли к ним государственная монополия с неожиданной стороны. Но, разумеется, эта боязнь не выходит за пределы конкуренции, так сказать, двух столоначальников в одной канцелярии. Ибо, с одной стороны, миллиардными капиталами сберегательных касс распоряжаются на деле, в конце концов, те же магнаты банкового капитала. А с другой стороны, государственная монополия в капиталистическом обществе есть лишь средство повышения и закрепления доходов для близких к банкротству миллионеров той или иной отрасли промышленности. Смена старого капитализма с господством свободной конкуренции новым капитализмом, с господством монополии, выражается, между прочим, в падении значения биржи. Биржа давно перестала быть, пишет журнал «Банк», необходимым посредником обращения, каким она была раньше, когда банки не могли еще размещать большей части выпускаемых фондовых ценностей среди своих клиентов. Дебанк, 1914 год. Всякий банк есть биржа. Это современное изречение заключает в себе тем больше правды, чем крупнее банк, чем больше успехов делает концентрация в банковом деле. Доктор Оскар Штиллих. «Деньги и банковое дело». Берлин, 1907 год. Если прежде, в 70-х годах, биржа с ее юношескими эксцессами, тонкий намек на биржевой крах 1873 года, на грюндерские скандалы и прочее, открывала эпоху индустриализации Германии, то в настоящее время банки и промышленность могут справляться самостоятельно. Биржевой крах разразился в первой половине 1873 года, сначала в Австро-Венгрии, затем в Германии и других странах. В начале 70-х годов кредитная экспансия, грюндерство, от немецкого слова «грюндер» – учредитель, биржевая спекуляция приобрели невиданные ранее размеры. Биржевая спекуляция продолжала расти в период, когда и промышленность, и торговля уже испытывали явные признаки развивающегося мирового экономического кризиса. Катастрофа разразилась 9 мая 1873 года на Венской бирже. В течение 24 часов акции обесценились на сотни миллионов. Число банкротств было огромно. Биржевая катастрофа перекинулась в Германию. То, что произошло в Париже в 1867 году, писал Энгельс, то, что часто происходило в Лондоне и Нью-Йорке, не замедлило произойти в Берлине в 1873 году. Непомерная спекуляция завершилась всеобщим крахом. Компании банкротились сотнями. Акции тех компаний, которые держались, невозможно было продать. Разгром был полный по всей линии. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страница 178. Грюндерские скандалы происходили в период усиленного роста учредительства акционерных обществ в начале 70-х годов прошлого столетия в Германии. Рост грюндерства сопровождался бешеной спекуляцией с землей и ценными бумагами на бирже, мошенническими проделками обогащавшихся буржуазных дельцов. Господство наших крупных банков над биржей есть не что иное, как выражение полностью организованного немецкого промышленного государства. Страница 335. Если таким образом суживается область действия автоматически функционирующих экономических законов и чрезвычайно расширяется область сознательного регулирования через банки, то в связи с этим гигантски возрастает и народно-хозяйственная ответственность немногих руководящих лиц. Так пишет немецкий профессор Шульце-Геверниц, апологет немецкого империализма, авторитет для империалистов всех стран, старающийся затушевать мелочь. Именно что это сознательное регулирование через банки состоит в обирании публики горсткую полностью организованных монополистов. Шульце-Геверниц, немецкий кредитный банк в основах социальной экономики. Тюбинген, 1915 год. Задача буржуазного профессора состоит не в раскрытии всей механики, не в разоблачении всех проделок банковых капиталистов, а в прикрашивании их. Точно так же и Риссер, еще более авторитетный экономист и банковый деятель, отделывается ничего не говорящими фразами по поводу фактов, отрицать которые невозможно. Биржа все более теряет, безусловно, необходимое для всего хозяйства и для обращения ценных бумаг свойство быть не только самым точным измерительным инструментом, но и почти автоматически действующим регулятором экономических движений, стекающихся к ней. Риссер. Названное сочинение. Другими словами, старый капитализм, капитализм свободной конкуренции с безусловно необходимым для него регулятором биржей, отходит в прошлое. Ему на смену пришел новый капитализм, носящий на себе явные черты чего-то переходного, какой-то смеси свободной конкуренции с монополией. Естественно, напрашивается вопрос – к чему переходит этот новейший капитализм? Но поставить этот вопрос буржуазные ученые боятся. 30 лет тому назад свободно конкурирующие предприниматели выполняли 9 десятых той экономической работы, которая не принадлежит к области физического труда рабочих. В настоящее время чиновники выполняют 9 десятых этой экономической умственной работы. Банковое дело стоит во главе этого развития. Шульце-Геверниц. Названное сочинение. Это признание Шульце-Геверница еще раз упирается в вопрос о том, переходом к чему является новейший капитализм. Капитализм в его империалистической стадии. Страница 336. Между немногими банками, которые в силу процесса концентрации остаются во главе всего капиталистического хозяйства, естественно, все больше намечается и усиливается стремление к монополистическому соглашению, к тресту банков. В Америке не 9, а 2 крупнейших банка, миллиардеров Рокфеллера и Моргана, господствуют над капиталом в 11 миллиардов марок. Дебанк, 1912 год. Рокфеллер, Джон Дэвисон, 1839-1937 годы. Основатель финансовой династии, нефтяной король США. В 1870 году создал крупнейший нефтяной трест Standard Oil. Рокфеллеры – владельцы одного из крупнейших коммерческих банков США Chase National Bank. Кроме того, представитель семьи Рокфеллеров является одним из руководителей другого крупнейшего банка США National City Bank of New York. Семья Рокфеллеров играет большую роль в определении внешней и внутренней политики США. Морган, Джон Пирпонт, 1867-1943 годы. Американский миллиардер, глава крупнейшего банкирского дома США, основанного в середине XIX века. Банкирский дом Моргана возглавляет наиболее реакционные и агрессивные круги американского финансового капитала, определяющие империалистическую политику США. Финансово-монополистическая группа Рокфеллеров в 1955 году контролировала капиталы в 61,4 миллиарда долларов, а группа Морганов в 65,3 миллиарда долларов. Морганы держат под своим влиянием до 70 американских банков и корпораций, 12 из которых находятся под полным их контролем. В число контролируемых Морганами промышленных компаний входят такие крупнейшие монополии США, как United States Steel, General Electric, General Motors и многие другие корпорации в угольной, пищевой, химической, текстильной и других отраслях промышленности, а также компании цветно-металлургии, транспортные, компании связи и коммунальные. Рокфеллеры контролируют в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности предприятия с общей суммой активов, превышающей 17 миллиардов долларов. Основой могущества этой группы является контроль над нефтяной промышленностью. В сферу их влияния входят 6 крупнейших нефтяных монополий США, в том числе Standard Oil Company, Нью-Джерси, Standard Oil of Indiana и другие. Рокфеллеры владеют контрольными пакетами акций ряда предприятий авиационной, атомной и других отраслей промышленности. Группы Рокфеллера и Моргана оказывают огромное влияние на политическую жизнь США. Многие президенты и министры США были ставленниками Морганов. Рокфеллеры вместе с другими магнатами финансируют Республиканскую партию США, добиваются назначения угодных им лиц на государственные должности. Монополии, входящие в сферу влияния Морганов и Рокфеллеров, получают огромные прибыли на военных заказах и поставках правительству. В Германии отмеченное нами выше поглощение Шафгаузенского союзного банка учетным обществом вызвало следующую оценку со стороны газеты биржевых интересов «Франкфуртской газеты». «Франкфуртер Цайтунг», «Франкфуртская газета», ежедневная газета «Орган крупных немецких биржевиков», издавалась во Франкфурте на Майне с 1856 по 1943 год. Вновь начала выходить в 1949 году под названием «Франкфуртская всеобщая газета», «Франкфуртер Allgemeine Zeitung». Газета является рупором западно-германских монополий.